Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер. Сердечно всех приветствую.
Ну, естественно, разговаривая вечером в пятницу, нельзя не начать разговор, напоминание всем нашим радиослушателям, что в воскресенье у нас общецерковное московское событие, городской, общегородской крестный ход. Мы уже о нем говорили...
Не раз. И спасибо вам за это.
Да. Вот, но на самом деле вы обещали в прошлый раз подготовиться и рассказать нам что-нибудь такое про крестный ход, чего мы еще не знаем.
Я просто хочу еще раз пригласить всех, у кого будет такая возможность, в воскресенье прийти, начиная с 10 часов можно будет прийти к храму Христа Спасителя, откуда в районе полудня отправиться крестный ход вот, в Новодевичий монастырь, ну, рассчитав, естественно, свои силы, потому что особенно те, кто будет после литургии, по благословению все в Москве будет одна ранняя литургия, чтобы все желающие прийти на крестный ход успели. Вот. Ну и я думаю, что вот с учетом того маршрута, по которому крестный ход пойдет, те, кто вот готовится, ну, должны понимать, что это где-то часа полтора, я думаю, в среднем, плюс-минус, мы будем идти, вот, Бог даст, крестным ходом.
А, кстати, каков маршрут? По Волхонке?
По набережной. Он маршрут пойдет там. У меня не очень хорошо с... Я как такой классический топографический кретин, но там чуть-чуть, там по ряду причин, там можно по-разному же пройти, чуть более длинным маршрутом мы пойдем по набережной.
По набережной вплоть до монастыря или же по набережной только часть пути?
Сложные вопросы задаете, однако.
На самом деле, самый простой и прямой путь, он...
Не всегда самый лучший.
Ну, это уж вам виднее. Но он действительно совсем другой, это по Пречистенке и по Большой Пироговке. Так пошел бы любой частный человек...
Детектив. Вместо частный требует дополнения детектив, но поскольку мы, так сказать... Да, ну, в общем, вот, если серьезно говорить, то вот будем очень рады, и мне кажется, что это такое, действительно, вот мы с вами в прошлый раз уже начинали говорить, такое особое событие, вот, и поэтому будет очень здорово, если кто-то сможет прийти, и мы вместе все пройдем этим крестным ходом.
Ну вот, если посмотреть, что написано об истории московских крестных ходов, то в те времена, когда было возможно начинать шествие от Успенского собора Кремля, обычно выходили на Красную площадь и на лобном месте читали Евангелие, а после этого крестный ход шел тем маршрутом, который подразумевался. Маршруты были разные. Но вот сама эта остановка для чтения Евангелия была очень значимая. Насколько я понимаю, в данном случае это не предусмотрено, потому что там и по ходу движения крестного хода там нету таких площадей.
Ну да, все-таки трудно сказать, сколько людей будет, но мы понимаем, что их будет много. И, собственно, вот это предполагаемое время прохождения, оно, ну, приблизительно, конечно, оно как раз связано не только с маршрутом, но и с количеством людей. Потому что даже, вот я так понимаю, что по обозначенному маршруту, что называется, быстрым шагом, минут за 40 можно пройти, ну, или, может, там, за 50. И здесь, конечно, встает еще вопрос того, что если что-то будет происходить, чтобы люди это слышали. Вот, поэтому у нас предполагается, если ничего не поменяется, ну, всякое может быть, что с каким-то словом Святейший Патриарх обратится в начале крестного хода, ну, и, видимо, с благословением каким-то в конце. Вот, ну, там, поскольку это будет ну, в начале, когда люди только соберутся, в конце, когда они уже придут, то там, конечно, предусмотрены варианты того, чтобы это было слышно. И экраны, и видно, и экраны, и озвучка. То есть, чтобы вы слышали и видели не только те, кто рядом стоит. А по маршруту это сделать, ну, довольно сложно. Да? Вот, поэтому...
Но не предполагается, что крестный ход будет входить в сам монастырь? Это все
нет,
закончится
нет,
перед
монастырем, да, 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 не предполагается. Ну, там просто столько людей будет, что в любом случае это невозможно.
Ну, наверняка многие захотят после этого туда зайти.
Это, пожалуйста, да. Это, я думаю, что с этим не должно быть каких-то проблем.
А вы будете как официальное лицо или всем семейством?
Я буду как официальное лицо всем семейством, да. А семейство, я надеюсь, будет как семейство.
Ну, как уж. А детям не сложно?
Ну, вот посмотрим пока, да, думаем.
На самом деле вопросов много, которые как бы существуют, но не задаются, потому что давно не было больших крестных ходов в Москве. Поэтому такие, казалось бы, малозначимые, но мне кажется... волнующие чисто житейские вопросы, вот как с водой, брать
вода
ее с собой?
Будет, вода будет, а там вот я сейчас, кстати, не помню, это мы обсуждали, потому что там, ну, ввиду мер безопасности, почему вот мы с 10 просим людей приходить, потому что там все равно придется проходить через рамки, вот, ну, чтобы, не дай бог, значит, исключить любые возможные неприятности. А вода, насколько я понимаю, мэрия обеспечивает воду в начале маршрута, там можно будет взять. Был разговор, об этом был.
Вот. А как, ну, через рамки можно войти в какое-то пространство? А если представить себе всю траекторию движения, ну, как, все это...
Выгородка делается.
Нет, я имела в виду, что там будет оцепление.
Присоединиться
какое-то
нельзя будет, это надо понимать, да. То есть желающие пройти крестным ходом должны прийти к храму Христа Спасителя. Вот. Время непростое, поэтому предполагается, что все, кто пойдет крестным ходом, они пройдут через рамки в начале, а дальше присоединиться нельзя будет. Там так будет выстроен маршрут и так будет обеспечено сопровождение, что нельзя будет присоединиться.
В общем, об этом тоже хорошо бы знать заранее, потому вот, что многие могут предполагать, что целиком пройти весь маршрут им не по силам, а вот какой-то участок.
Ну, вот мы, по-моему, во всех объявлениях, коих было немало, говорили и подчеркивали, что желающие пройти крестным ходом приглашаются к храму Христа Спасителя. Это единственная точка входа.
Ну, и насколько я помню, приглашаются ведь не только прихожане московских храмов, не только клир, но и люди, ну, которые, может быть, не живут церковной жизнью, просто заинтересуются самим таким вот давно забытым событием.
Да, я даже верю, надеюсь, и, честно говоря, может быть, даже скажу более определенно, что я даже уверен, что, может быть, для кого-то это станет как раз-таки вот событием входа в церковную жизнь, знакомство, может быть, даже с церковью или с, ну, вот то, что принято называть точкой входа в церковную жизнь. Думаю, что наверняка такие люди будут.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, как-то вот слухи доносятся, что вы собираетесь...
Путешествовать.
Да, путешествовать из Москвы в Петербург.
Да, да. Это даже не слухи, это совершенно... Ну, Бог даст, произойдет. Вообще сентябрь оказывается таким насыщенным не только не только из-за того, что новый учебный год начался. В Петербурге традиционно пройдет уже 11-й международный культурный форум, форум объединенных культур. Он на следующей неделе. И в прошлом году, кстати, напомню, фактически его открывал Святейший Патриарх. выступал перед участниками форума, потом отвечал на вопросы. Андрей Олегович Кондрашов, руководитель ТАСС, тогда вел эту встречу, и она вызвала очень большой резонанс. И многие потом выступавшие на форуме ссылались на слово «патриарха», которое, повторю, было фактически таким смысловым открытием всего большого форума. Вот в этом году очередной форум, и мы планируем провести там, принять участие в работе нескольких панельных дискуссий. И вот одна из них называется «Этические вызовы и просветительские возможности новых медиатехнологий в рамках направления «Путь объединенных культур и технологий». И вторая, тоже панельная дискуссия, принятый формат на этом форуме, «Культура и строительство цивилизации. Целеполагание культуры». Вот. Ну, то есть такие серьезные содержательные вещи, особенно вот эта вторая тема. Ну, приглашены очень достойные и значимые спикеры. Ну, сейчас вот мы как раз уточняем, кто сможет в это время оказаться в Петербурге. Финально уточняем уже, естественно. Вот. А вообще этот форум, его курирует правительство России, и ну, непосредственно Министерство культуры им занимается, поскольку, как нетрудно догадаться, раз форум культурный, то Министерство культуры. Поэтому там будут и люди, которые работают, в том числе и в региональных министерствах. Естественно, международных гостей будет много, как в прошлом году. То есть это такое, знаете, вот, ну, в линейке, если можно так сказать, петербургских форумов, да, вот есть экономический форум, юридический форум, и культурный форум, они все вот одинаково, мне кажется, значимы, и там нередко первое лицо выступает нашего государства, поэтому, ну и вообще это такое место, такое на несколько дней Петербург становится вот таким местом, где концентрированно собраны люди, обсуждающие вот определенные темы, ну в данном случае культурные вопросы культуры, культурного развития.
Вот. Выступать будете?
Ну, вот эти две секции, да, которые я назвал, это, вот, собственно, непосредственно, которые, я даже бы сказал, мы их готовим. То есть я там, наверное, что-то скажу, но мы вообще занимаемся всем, то есть концепцией, приглашением гостей, так сказать, сценарием всего мероприятия и так далее. И там еще одну секцию я буду модерировать, вот, но она связана с Александром Невским. Мне предложили, сделали предложение, от которого нельзя отказаться.
Расскажите потом.
Да, с удовольствием.
А вот что за авторский курс у вас «Культура и религия. История отношений»? У вас анонс в Телеграме вашем?
Ну, это так, в рамках Академии Фомы есть у нас, в нашей большой фомовской истории, такая, на мой взгляд, замечательная и близкая очень моему сердцу и уму Академия Фомы, где мы обычно записываем беседы, лекции людей, которые имеют отношение к образованию, к науке. Вот, и коллеги предложили мне записать несколько лекций, таких бесед, да, можно по-разному их назвать, о культуре. Вот, и, собственно, первые три или четыре, по-моему, мы записали некоторое время назад. Вот сейчас они постепенно выходят. Ну, то есть это было в пространстве «Фавор» мы записывали. Это был один большой разговор, просто мы его поделили на несколько частей, и вот видеоматериалы выходят по частям, то есть каждая часть отдельно. А, так сказать, в офлайне это была одна встреча, встреча, называю это встречей, потому что была аудитория, и были вопросы, вот, ну, а дальше это там обрабатывается, монтируется, но меня просто так ребята попросили, чтобы я выбрал в теме под темы и чтобы они примерно на 15-20 минут разбивались. И вот,
меня
вот
это в этом анонсе заинтересовала сама формулировка «сделай себя сам» как тема для разговора. О чем тут как бы вроде и говорить-то не о чем, так понятно.
Я отскок в сторону совершу, потому что есть намного больше меня разбирающиеся в анонсах люди, которые им занимаются. Я лекцию прочитал, и больше остальным продуктом занимаются более талантливые и разбирающиеся в этом люди.
Ну, поскольку там написано, что речь еще, помимо прочего, пойдет о Маугли.
Да. Но это такие, знаете как, это тоже инструменты, так сказать, привлечения внимания, если уж так сказать, это, открою, ну, не то чтобы тайну или секрет, но там просто у меня одна фраза есть про Маугли. Надеюсь,
вот так
что
всегда.
Я не испортил.
Вот так всегда. Один сплошной пиар.
Ну, почему же нет? Там как раз это именно вопрос привлечения внимания, а дальше там все настоящий, так сказать, хардкор.
Ну, что касается хардкора, вы вообще отличились на этой неделе.
Да?
Да.
Расскажите мне, пожалуйста, что я такого сделал. Часовню тоже я развалил?
Часовню нет, но инициировали дискуссию достаточно бурную своей репликой по поводу того, как относиться к высоким технологиям в образовательном процессе. Реплика о письменных работах в вузах. Вы читали
свою реплику, да?
Читал. Свою-то реплику, ну,
сначала
понятно.
Сначала я ее написал, а потом прочитал.
Потом
да.
еще раз прочитал.
Да. Вы читали... Понравилось, да? Вы читали «Малую землю», анекдот.
Но вы читали то, что написали вам оппоненты?
Ну, я как таковых оппонентов, наверное, не читал, потому что то, что я читал, скорее о каких-то нюансах говорили, о каких-то, может быть, отталкиваясь от того, что у меня было сказано, ну, те, кто прочел, отреагировал, там какого-то прямого оппонирования я не видел. Ну, собственно, просто, может быть, надо сказать для тех, кто не знает, и я, может быть, немножко так намеренно заострил, хотя в тексте я от этого отказываюсь, что это полемическое заострение, но это тоже такой риторический отчасти ход. Я говорю о том, что...
Просто какой-то сеанс магии с полным
разоблачением. Что письменная работа как форма проверки знаний в ВУЗе, в своей классической форме, я не знаю, когда говорят, вот напишите курсовую работу, вот вам темы, там, да, сдайте, мы проверим, поставим оценку, что она умерла. Потому что уровень нейросетей таков, что, конечно, соблазн перепоручить подготовку любой письменной работы домашней нейросетки, а не писать это самостоятельно, он непреодолим для подавляющего большинства студентов. Это, собственно, первый тезис. Мой второй заключается в том, что вряд ли с этим что-то можно сделать, потому что система запретов, попытка жесткого запрета, она приведет только к тому, что этот самый запретный плод станет еще слаще, а главное, что существует такое, как вы прекрасно знаете, замечательное правило: нельзя запрещать то, что ты не можешь проконтролировать. Запрет чего ты не можешь проконтролировать, а это проконтролировать практически не получится никак, скажу, не вдаваясь в подробности. Вот. И потом я говорю, что есть еще какие варианты. Они, кстати, не альтернативны. Я вот там потом жалел, что я не оговорился, не стал уже править, что вот второй, я называю там второй и третий варианты, то есть первый запрет, ну, мы его убираем в сторону, а второй и третий, они не альтернативны, то есть можно и тот, и другой использовать. Собственно, во втором случае я говорю о том, что можно и нужно давать задание письменное, которое будет, не то что не будет запрещать использование нейросети, она будет предполагать использование нейросети, но только преподаватель должен поставить границы этого использования, да, или сформулировать задачу так, чтобы вот часть работы была сделана с помощью нейросети. Кстати, вы знаете, вот так называемый промпт, то есть задание, которое ты пишешь нейросети и ставишь. Я вот посмотрел у людей, которые серьезно этим занимаются и исследования большие проводят. Вот написать такой промпт, это, я вам скажу, посложнее, чем компилятивную какую-то работу надергать из интернета, чем занимались наши замечательные студенты последние годы, да и, в общем, и мы в свое время просто без интернета, да. Поэтому вот эта качественная, грамотная задача с формулировками, что нужно, какими источниками, на каких источниках, какие акценты, какие аспекты и так далее, это ого-го, это такая серьезная интеллектуальная работа, вот без дураков. И это просто так не сделаешь. Вот, поэтому, когда говорят, вот, ну, пишет как троечник, ну, понятно, если троечник ставит задачу, то и работа будет, естественно, троечная. Вот, а второе, о чем я там говорю, и здесь есть своя сложность серьезная, но, на мой взгляд, такой безальтернативный путь, если мы хотим сохранить качество получаемого знания, это, не хочу использовать слово «возвращение», другого не подберу, но это практика устной защиты вот написанного текста. Вот есть тема, да, подготовлена работа, либо придумать какой-то формат, который будет предполагать, допустим, на первом этапе написания некой работы, используя нейросеть, ради бога, а на втором, главном, заключительном этапе он будет предполагать полноценную защиту студентам того, что он принес. И, как вы понимаете, во-первых, это от преподавателя требует, ну, не работу проверить, там, оценочку поставить, а тем более, что если она там, этим ботом написана, что там все понятно, ты четверку-пятерку поставил, да и все свободны, и все довольны. А тут ты должен в тему погружаться, ты должен вопросики какие-то придумать. А, с одной стороны, а с другой стороны, по ответам студента сразу понятно. И если это ответы, которые демонстрируют полное понимание темы, прекрасное владение всем инструментарием использованным, понимание выводов, способность защитить выводы, то скажу, может быть, для кого-то криминальную вещь, но не так важно, каким образом этот текст был написан, если он переработан, прожит, прочувствован интеллектуально защищающимся. Проблема, безусловно, здесь возникнет. Это проблема, а где времени найти столько? Потому что даже вот если ты проверяешь работу там, ну, хотя оно где-то может быть сопоставимо, но в любом случае это не домашнее время, во время которое ты находишь, чтобы проверить письменные работы, да, а это время аудиторное. Потому что ты беседуешь, ты же не на дом будешь приглашать, тут чаю не напасешься на всех этих голодных студентов. Вот, но я альтернативы не вижу.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Вот все, что вы сказали, это все замечательно, только студенческий быт, он, мне кажется, не только с годами мало меняется, меняются только формы приспособления студентам технологических новшеств к своим потребностям. Я вас слушала и думала, ну надо же, вот у нас была такая обязаловка. Прежде чем нас допускали к экзамену, нам нужно было сдать какое-то количество конспектов. Поскольку никаких технических средств в те времена не было, ни компьютеров, ничего, конспекты, читать сочинения Маркса и Владимира Ильича Ленина бесконечные, и еще делать какие-то выписки из них, это такая особая тренировка, не каждому доступная.
Только поэтому, твердым искровцам.
Да, поэтому среди студентов была распространена практика просто такие эталонные конспекты коротенькие переписывать. Причем это можно было делать совершенно механически, не задумываясь о тех словах, которые ты в тетрадку вносишь. И этим грешили, собственно, поколения и поколения советских грешников. Студентов. Да. Но в таком случае, наверное, даже меньше оставалось в голове знаний, нежели когда используется помощь искусственного интеллекта. Однако в целом это не меняло картину. Но как у нас говорили, институт образования не дает, но расширяет кругозор. И я знаю, что были времена, когда вы с этой фразой категорически не были согласны. Но мне кажется, что даже ваши последние реплики по поводу качества и смысла образования приводит к тому, что мы, по-моему, сходимся в оценке того, что образование нам дает или не дает.
Ну, я и сейчас с этой репликой не согласен, если мы ее будем рассматривать как норму или идеал, не дай бог. Если я правильно понял приведенный пример или один из возможных выводов из приведенного примера, то я хочу пояснить, что когда я делал вот эти предложения, связанные, ну, собственно, реплика это, да, связанные с письменными работами, я же не имел в виду, что вот сейчас все плохо, а сделаем так, как я предлагаю, все станет хорошо. С точки зрения, ну, условно говоря, как я всегда говорю, вот в некой аудитории студентов, там, курс, группа, неважно, всегда есть там, ну, до 30% тех, кто может и хочет учиться, примерно столько же тех, кто учиться не хочет и не может, и оставшиеся 40%, они вот между этими двумя категориями, так сказать, движутся. Вот, поэтому голь на выдумке хитра, понятно, что и даже в случае тех изменений, которые я предлагаю, студент как-то будет приспосабливаться. Если я говорю, что надо перейти к устной защите, я ни в коей мере не думаю, что когда мы перейдем к устной защите, то все троечники немедленно станут отличниками. Если они уж письменно исписанные работы троечные писали, то они так и будут троечно отвечать устно, в лучшем случае. А поэтому в этом смысле баланс, наверное, он так или иначе сохранится. Я говорю о другом, что если этого не сделать, то существует риск того, что отличники и хорошисты вот в этих форматах станут троечниками, потому что, в общем, ну, противостоять этому соблазну так сделать, чтобы за тебя работа была написана, будет, ну, довольно сложно. И если мы хотим все-таки образование продолжать как-то качественно держать на определенном уровне или даже его поднимать, этот уровень, то, естественно, вот эти истории нужно усложнять. Вот. Это вот первое. А второе, вы, наверное, перешли к моей этой второй реплике.
Да, публикация, да, другой. По идее 21 века.
Да, она, конечно, в отличие от первой заметки, которая касается, ну, такой вроде бы узкой темы, ну, может, даже не вроде бы, а действительно узкой, то здесь, конечно, я уже таким широким бреднем, так сказать, по поводу того вообще, что такое университет и чего там делать. Но это моя излюбленная тема.
Ну, я думаю, что не безинтересно нашим радиослушателям узнать вашу точку зрения, поскольку начинаете вы свое...
За упокой.
Абсолютно. То есть цитата такая: основная проблема состоит прежде всего в том, что система образования утратила смысл и значение. Ну, я-то совершенно согласна с этим и спорить не буду, но я думаю, что найдется большое количество людей, которые, по крайней мере, выразят свое недоумение.
Ну, я там же поясняю, о чем идет речь. Во-первых, это действительно цитаты, то есть не мои слова, это слова Максима Яковлевича Протусевича, замечательного учителя, директора физико-математического лицея Санкт-Петербургского, президентского. И он говорит о том, что там дальше, это, по-моему, есть. Он говорил об этом, я, по крайней мере, слышал эту фразу от него, наверное, он еще где-то об этом говорил на нашей замечательной конференции в Сириусе в феврале текущего года. А там дальше Протусевич сказал, что у учителя нет ощущения принадлежности, что он занимается чем-то большим, высоким, важным. Мы, собственно, не раз на эту тему тоже здесь разговаривали. И я, отталкиваясь от этой цитаты, говорю о том, что это некий общий кризис, повторю, на мой взгляд, общемировой, образовательный, ну или, по крайней мере, для многих стран глобального севера, глобальным, что там в глобальном юге происходит, я не очень хорошо знаю, но подозреваю, что отчасти похожие процессы, может быть, тоже где-то идут, потому что система все равно западная воспринята в образовании, если не в деталях, то в общем. И вот массовизация образования, другие причины привели вот к тому, что имеем то, что имеем. Соответственно, вот эта необходимость понимания масштаба. А с чем связан масштаб? С тем, что образование – это не подготовка к ЕГЭ, не там еще подготовка к чему бы то ни было. Это и даже, в общем, не подготовка к жизни, а это, во-первых, это сама жизнь, потому что это сверхзадача как всей культуры, так и образования. Это попытка ответить на вопрос, что значит быть человеком. Я, собственно, привожу там три задачи, которые пытается решить, ну, если не любой институт, то любой вуз, имеющий статус университета, должен пытаться решить. И я их перечисляю снизу вверх, то есть от более простых и понятных, и, в общем, наверное, даже в каком-то смысле менее важных, хотя тут не готов, к более сложным. Самое базовое – это обучение профессии. Ну, то есть если ты на филфаке, то ты должен выйти филологом. Если на физмате, значит, физматом и так далее. И сейчас эта задача тоже перестала, ну, не то, что перестала, она существенно усложнилась в силу того, что навыки очень быстро устаревают, все очень стремительно развивается, и все время надо, так сказать, быть в тонусе, все время учиться. Это было всегда, но тут скорости и масштабы изменений просто изменились. А вторая задача – это приобщение студента университета к картине мира, потому что картина мира человека 21 века, она не только отличается от картины мира человека 18 века, но даже от картины мира человека 20 века. И физика Ньютона отличается от физики Эйнштейна, физика Эйнштейна отличается там, от каких-то последних открытий в этой замечательной науке. И человек, имеющий университетское образование, не, вот тут важно, независимо от специальности, будь он филолог или биолог или физик, он вот это понимание картины мира, просто понятно, что физик, понимание физической картины мира будет иметь более глубокое, там, основательное и так далее, но общее представление о роли того же Эйнштейна в изменении физической картины мира или, или почему там, говоря о физике Эйнштейна и Ньютона, мы можем предположить или сказать, что одна рассматривается как частный случай, другой там, и так далее, а вот это все есть результат образованности, в том числе университетской. Кстати сказать, это касается, естественно, не только физической картины мира. И человек, окончивший университет, там, факультет физмат или биологический, он не может под этим предлогом говорить, что он не знает, кто такой Данте. Он должен знать, если это университет. То есть это касается полноты такой. Это вторая задача, не самая сложная. А самая сложная и самая главная задача – это попытка. Да, задача-попытка – это вот то, что, с чего я начал, это ответ на вопрос, что значит быть человеком. И здесь, кстати, сказать не потому, что я как-то пытаюсь проранжировать науки, но понятно, что литература на этот вопрос отвечает намного больше, чем математика. Математика тоже отвечает, но особенно если это там математика в восприятии пифагорейцев, но все-таки здесь вот гуманитарные, вот этот гуманитарный блок, так называемый, литература, философия, в первую очередь, это те дисциплины, которые, собственно, этим и занимаются, пытаются по-своему, да, потому что философия – особая форма духовной культуры, вот, она менее художественна, чем там литература, поэзия, кинематограф. Ну, вот, вот так. И это все часть, на мой взгляд, должно быть частью образовательного процесса. И это то, чего сейчас нет. Или совсем, или, или, или чего очень мало.
Но вы же начинаете свою статью...
То есть, извините, ради бога, я просто закончу, да, вот все последнее. Что вот эта логика, которую я изложил, она совершенно против логики образования, прагматической логики, прагматическое образование, которое мы покорились. И, собственно, так забавно получилось, что вот об этой прагматической логике я в том же «Коммерсанте», в той же газете «Коммерсант» писал год назад. Вот год прошел, и мы решили, вот, так сказать, продолжить. Не прошло и года, так сказать.
Но вы же начинаете с того, что цитируете Яна Амоса Каменского, а это 17 век, и о том, что предельная задача воспитания – подготовка человека к вечной жизни. Но, согласитесь, это не совсем задача университета.
Это совсем задача университета. Я его цитирую там по случаю. Во-первых, я эта цитата примыкает к цитате Протусевича, показывая и продолжает мою мысль о том, что задача образования – не подготовка к ЕГЭ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим радиослушателям, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. И мы говорим о самом главном, о том, как сделать человека человеком.
Ну вот, и поэтому я там ведь оговариваюсь, что цитата Каменского для меня важна даже не как, не своим религиозным содержанием, а установкой масштаба. Если, вот представьте, цель образования – подготовка к вечной жизни, цель образования – хорошая сдача к ЕГЭ. Как у нас оценивается качество школ? Сколько 100-бальных ЕГЭ? Ну, утрирую, но логика-то такая. И это просто неправильный критерий. То есть это не критерий первого уровня. А как оценивается качество выпускников университетов? Трудоустройство, зарплаты. Ну, для там более релевантная тема, наверное, более релевантная вне прагматической логики, там количество научных степеней, там полученных премий на научные открытия и так далее. Вот. Но, конечно, вот логика, которую я предлагаю, она немножко другая, она все-таки не то чтобы возвращает, я прекрасно понимаю, что дважды в одну реку не войдешь, но она все-таки отталкивается скорее, она все-таки устремляет нас вперед, но отталкивается от тех смыслов, которые вот родоначальниками европейской культуры, греками, как-то были обозначены и именовались ими пайдеи. Я, собственно, поэтому так и назвал заметку, рискуя, что Коммерсанте ее переименуют, потому что не самое, может быть, для деловой газеты ходовое слово. Но это именно вот то, что у греков ведь того времени, античных греков, не было слова «культура», которое сильно позже появилось, будучи словом латинским. А вот если мы что-то будем искать, то там было несколько слов у них, но вот «пайдея», может быть, одно из самых таких здесь важных для нас, и оно означало именно процесс становления личности. Причем «пайдея» — это был идеал. То есть, по идее, это не то, что уже сделано, то, что человек уже собой представляет, а то, что он может собой представлять в силу, если его, если он будет гармонично развиваться, гармонично развивать и разум, и душу, и тело.
Но ведь это никогда не было атрибутом системы. Посмотрите, апостол Павел воспитывался у ног, у колен Гамалиила.
Да.
Апостолы,
это другая культура все-таки.
Апостолы ходили за Спасителем, и это было их обучение, и их становление, их воспитание, и все, даже физические упражнения, потому что они все время были в пути. Я не знаю ни одной системы, не могу сказать, что я большой специалист, но из того, что известно мне, я не знаю ни одной системы обучения, которая соответствовала бы вот этому высокому идеалу. Но...
Я не очень понимаю, как это связано с приведенными примерами. Ну как, вот если говорить греков, то это как раз и была система. Другое дело, что там, конечно, много, тут надо делать много оговорок, потому что, и тут я не специалист, это уже надо, конечно, обращаться к специалистам, но я думаю, что и... Уж даже не будем говорить про беседы Сократа с учениками, но и Платоновская академия, и Аристотелевский Ликей – это были попытки вот реализации той самой пайдеи. Да, вот.
Но всегда важно было, кто транслирует эти знания. Личность учителя...
То есть, когда, говорит, система, вы имеете в виду, что неважно, кто...
Но даже...
Нет, важно. Так, а тут не может быть... В логике пайдеи не может быть неважно кто, потому что к кто? Это тот, кто уже этот путь прошел.
Вы же прекрасно представляете себе реальную систему образования, состоящую из реальных людей и подчиненную реальной иерархии.
А я поэтому и говорю, что, извините, что я бесцеремонно так, извините, что массовизация высшего образования – это грех интеллектуальный или псевдоинтеллектуальный. Потому что, конечно, она неизбежно будет к снижению уровня.
Но если не брать какую-то совершенно недоступную реализацию и идеальную картину, то всегда существовали отдельные талантливые преподаватели. Это было и в школе, это было и в высшей школе. И если... Даже вот я вспоминаю свое обучение на экономическом факультете. Трудно представить себе более тоскливый предмет, чем бухгалтерский учет. Но был великолепный, талантливый педагог, который таким образом простроил взаимоотношения со студентами, что это был любимый студентами предмет. Это было реально интересно. Как сделать интересным бухучет? Ну, вот... Загадка, но были люди, которым это удавалось. Да. То есть все равно всегда личность педагога, личность преподавателя, на мой взгляд, определяет успех данного предприятия.
Я с этим не буду даже спорить, но я хочу сказать, что это совершенно не означает, что мы можем отказаться от постановки целей того, что, вот, ну, в моем понимании, того, что вы называете системой. А, потому что, еще раз повторю, блистательный педагог. Вы сейчас говорите о том, что может быть интересно, неинтересно. Это даже третья еще тема. Конечно, можно там делать интересно. Можно, ну, это в любом деле. Есть потрясающие тренеры по футболу, а есть довольно нудные и скучные тренеры по футболу или там хоккею. Я, скажем, или там преподавательский талант. Это все безусловно так, это все очень важно. Но вопрос в том, вот эта система, да, вот эта сама идея образования, она какова? И чем определяется вся структура образовательной системы там, в современном мире, не современном, неважно. И я не случайно привожу эту цитату Каменского, да, который говорит, что цель воспитания – подготовка к вечной жизни, потому что в процессе этой подготовки ты можешь встретиться с хорошими преподавателями, с плохими, но они все будут понимать, что мы, вот наша задача – подготовка к вечной жизни. А сегодня все понимают, что наша задача – подготовка к ЕГЭ. И это масштабы, это разные масштабы задачи. Я, собственно, об этом в очередной раз попытался сказать, и, может быть, идеалистически, но утверждаю, что если мы не хотим, чтобы образование выродилось в какие-то там курсы кройки и шитья, пусть не обижаются на меня выдающиеся мастера первого и второго, то мы должны ставить вот эти большие цели, мы должны не сокращать, там, не превращать, как кто-то мне сказал, ну, вы же понимаете, что в современном мире гуманитарное образование – это нишевое образование, сказал мне недавно директор одного образовательного центра. Не нишевое? Оно не нишевое. В той логике, которую я говорю, оно не может быть нишевым. Оно есть неизбежная составляющая вот всей философии образования как таковой, потому что вы не можете говорить о том, что значит быть человеком, не говоря о великих произведениях литературы мировой, на мой взгляд.
Ну, хорошо. Вы все время говорите об университетском образовании.
Ну да, просто я его лучше знаю, чем какой бы то ни было еще.
Так сложилось, что за последние 30 лет очень многие наши институты переименовались в университеты и академии. От этого они не стали ни университетами, ни тем более академиями.
Более того, это одна из проблем, которую надо тоже решать, потому что, как сказал один мой замечательный коллега, мы слишком многое назвали университетом. Именно в логике того, о чем говорю я, и в логике разрешения или там попытки решения той проблемы, которую вы поставили. Да, это была ошибка. Вот это, потому что статус университета, он должен с неизбежностью предполагать другой формат обучения или там другое содержание, может быть, не формат, а другое содержание, это вот эту мощную составляющую, как гуманитарную, так и вот эту вот картиномирную, да, где там какие-нибудь концепции современного естествознания, не странный, непонятный полугодовой курс, когда студенты просто, как я помню, у нас было, когда его вводили одно время в обязательном порядке, видимо, пытаясь вот залатать какие-то дыры в этом смысле, когда студенты полгода просто пропускают занятия, а потом бегают по коридорам с криком: «Кто прочитал? Кто может мне быстро объяснить, почему Луна не падает на Землю? Мне через 5 минут экзамен сдавать».
Но есть вещи, которые все равно требуют определенной специализации, потому что когда все журналисты на протяжении какого-то длительного периода писали о Большом адронном коллайдере, мне коллеги из отдела науки несколько раз объясняли, что такое бозон Хиггса, и в тот момент, когда они объясняли...
Когда они поняли это сами, да?
Мне вроде бы было понятно, но мы возвращаемся в исходную точку, как только нам перестают объяснять. То есть есть какие-то вещи, которые требуют определенного склада ума.
И да, и нет. То есть, безусловно, есть какие-то вещи, которые определенного склада ума, но я бы сказал, все-таки определенной подготовки. Вот, я все-таки говорю. И потом, опять же, вот еще раз, когда я говорю о том, чему должна учить система или чему должны готовить в университете, я же не имею в виду, что это автоматически означает, что при таком подходе 100% выпускников будут отличниками, краснодипломниками, будут блистательно в этом разбираться. Вот, но все-таки они. Это, понимаете, как, вот, условно говоря, классическая гимназия, в которой обязательно было изучение древних языков. Уровень знаний древних языков у всех был разный, но они все их изучали. Вот об этом речь. А сейчас, если это как аналогию использовать, сейчас просто этих языков нет вообще. Поэтому даже самые лучшие выпускники, они просто знают, что есть такие древнегреческие латыни. А что это, с чем это едят, они этого не пробовали никогда. Это аналогия. На всякий случай поясню.
Как-то вы совсем... погрузили, мне кажется, наших радиослушателей в пессимизм.
Не знаю, я очень оптимистично настроен и не теряю пессимизма, а то есть оптимизм.
Все эти дискуссии, все эти обсуждения, они, конечно, хороши и для того, чтобы почаще заглядывать на ваши страницы в интернете.
Ой, спасибо. Ой, какие золотые ваши слова.
Вот, но есть и какие-то, может быть, попытки воплотить это все в жизнь, поскольку есть собственные дети, на них же можно поупражняться.
Ну, вот это вот большой вопрос, можно ли, потому что не бывает пророка без чести, как только в своем отечестве, и это истина великого евангельского высказывания. Она, в общем, в том числе и семейной жизнью подавляющего большинства семей подтверждается, ну, в той или иной степени. Вот. Ну, и вообще, когда родители начинают тренироваться на детях, это такое особое искусство, чтобы это было, не привело к каким-то негативным последствиям. Тут скорее, знаете, как когда-то один мой друг сформулировал по другому случаю, но очень хорошо. У нас в Фоме был опрос. Тогда это почему-то одно время был очень популярный, ну, собственно, наверное, всегда актуальный, но в тот момент какое-то было особое внимание к этому, что вот зачем детям рассказывать, и надо ли детям рассказывать о вере, вырастут, сами разберутся, все-таки личный выбор, там что это, ну, знаете, то есть. И вот один из отвечавших, один мой добрый друг, он очень хорошо сказал, он сказал: мы же делимся с детьми тем, что нам дорого, что для нас дорого. И очень странно исключать из этого самое дорогое, нашу веру. То есть получается, что о любимых фильмах мы можем детям рассказать, о любимых книгах можем с ними побеседовать, о любимые выставки можем предложить им посетить. А вот о вере тут молчок, да? И вот поэтому я бы от предложенного формата тренировки и на детях предложил бы все-таки формат такой, ну, делиться тем, что для тебя дорого. Хотя могу сказать, что в моем личном опыте это скорее, если использовать метафору Макаренко, нашего великого советского педагога, то я чаще всего не удерживаюсь на педагогическом канате. Хотя он имел в виду там рукоприкладство по отношению к ученику. Это, конечно, не то, что я пытаюсь сказать.
Но ведь мы рассуждаем о том, что дети приучаются пользоваться услугами искусственного интеллекта. Я сейчас подумала, а в чем разница, если во времена там, моего детства родители помогали детям делать домашние задания, а какие-то домашние задания, которые уж совсем детям не давались, ну, например, черчение, был такой предмет.
Родители делали сами, да.
Совершенно. Именно это я имела в виду, потому что мой собственный дедушка чертил за меня.
Ну, поэтому автор одного из популярных телеграм-каналов Антонов такой Антонов в ответ на мою реплику и написал, что, в общем, инструментарии вроде поменялись, но ситуация, вот расклад в студенческой среде не очень изменится. Но тут, знаете, я просто к слову, у нас есть такая, это семейное предание, но оно совершенно, так сказать, основана на реальном событии. Я всегда возмущаюсь, когда там кто-то пытается помочь там у нас в семье детям сделать домашнее задание, и рассказываю историю, как мне домашнее задание помогла однажды сделать мама. За 10 лет обучения в школе мама столкнулась с домашним заданием, и мы однажды, первый класс, у нас были прописи. Плохой почерк, как я всегда люблю неудачно шутить, это единственный признак гениальности у меня, других я пока не обнаруживал. Это исторически так сложилось. И вот было домашнее задание, там надо было страницу или две прописи, какие-то палочки, крючочки, я не помню. Первый класс. Мама посмотрела, сказала, плохо вырвала, сказала, пиши новый. И я написал новый. Она опять вырвала, сказала, пиши заново. Короче говоря, тетрадку я сменил. 48-листовую. Это был единственный раз, когда мама проверяла мое домашнее задание. Я был мальчик сообразительный и понял, что надо сразу делать хорошо.
Но мама же не стала...
Ну, красивая история, согласитесь.
Ну, мама не стала вместо вас писать о палочке и кричать.
Мама вообще больше не переживала по поводу моего домашнего задания. Она, мама, великий педагог.
Ну, вот видите, вам
достаточно было одной инъекции.
Вам повезло. А большинству не повезло, и поэтому родители...
Просто надо было не две странички вырывать, а всю до конца. И в результате, да...
Но родители со многими делают домашнее задание, не знаю, может быть, до конца школы. И это тоже, соответственно, такой навык.
Это грустно.
Который... Ну, а куда деваться? Если вы постоянно повторяете, что главная цель системы образования – это сдать ЕГЭ.
Нет, да не, я не так повторяю. Я говорю, что это... Ну, сегодня мы пришли в эту точку. Я констатирую с грустью, что подготовка, да, к ЕГЭ – это... собственно, в старших классах становится такой идеей фикс.
Ну, я надеюсь, что вам удастся найти выход из создавшегося безвыходного положения.
Конечно, это наша специфика, да, наш профиль. Да.
Спасибо огромное за эту беседу. Спасибо. Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».